Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня гость, очень дорогой для меня гость, потому что мы с ним очень давно знакомы, и он был у нас в эфире. Но я его сейчас представлю. Доктор культурологии, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как и положено Александру Сергеевичу, он из Санкт-Петербурга. Александр Сергеевич. Хотя наш Александр Сергеевич был сначала в Москве, а потом переехал в Санкт-Петербург.
Мы в курсе.
Я о вас немножко расскажу.
Пожалуйста.
Ученый-культуролог, член-корреспондент Российской академии наук. С 22 октября 1991 года является ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Старейший, 31 год. Это по сроку пребывания в должности действующий ректор российского вуза. У нас таких примеров больше нет вообще-то в стране, и, мне кажется, и в мире их нет. Александр Сергеевич еще к тому же заведующий кафедрой философии и культурологии, член Президиума Российской Академии Образования.
Вот это уже сейчас не так, я сейчас не член Президиума.
Вы не входите уже?
Нет,
это старое сведение.
Да,
входит в редакционную коллегию нескольких журналов, там включая педагогику, литературную учебу, философию и культуру и других. Он соавтор изобретений в области обороны, космической техники и свыше 1700 научных и научно-популярных.
Теперь уже свыше 3000.
Уже даже 3000. Да. Вот столько мы с вами не виделись, да? Режиссер и сценарист, создатель многих научно-популярных фильмов и даже более 300 телепрограмм, так что в этом смысле мы коллеги. Автор и постановщик ряда городских массовых праздников в Санкт-Петербурге, председатель исполкома, так ли это, Конгресса Петербургской интеллигенции.
Совершенно так.
Заместитель председателя совета ректоров.
Уже не так.
Уже не так.
Да, меняется это... кое-что.
Что поменялось?
Ну, вот я уже не уже заместитель, не заместитель председателя. Да.
Ну, это, в принципе, очень кратко из официальной информации о вас, поэтому давайте приступим к нашему разговору. Мы давно уже не виделись, как видно из того, что я рассказывал. То есть я как-то вот упустил вот это вот ваше изменение ваше. А столько уже прошло, произошло в мире и у нас, и вообще везде, что можно сказать, что все, о чем мы сейчас будем говорить на тему высшего образования и молодежной политики, как будто бы появляется заново. Вы всю свою жизнь занимаетесь обучением молодежи и вообще...
Ну, не считая обороны космической техники и, ну, в общем, все остальное время...
Да, так что все вопросы по адресу. Что вы скажете о том, как изменился за этот год учебный процесс, а мы с вами как раз год назад и виделись, и что произошло такое, что либо внесло изменения в ваши взгляды на эту тему, либо их чувствительно скорректировали?
Ну, я замечу, конечно, что образовательный процесс не меняется мгновенно, поскольку образование – это сфера в хорошем смысле консервативная, и здесь многие вещи нарабатываются веками, а то и тысячелетиями. Но, тем не менее, иногда и меняется достаточно быстро. Но сейчас я вам скажу, что важны не перемены, а важно, что появилась надежда. А надежда появилась на отказ от некоторых ложных идей, ложных концепций, которые владели умами реформаторов нашей высшей школы, да и школьного образования на протяжении, ну, последних, наверное, ну, лет 15, вот так всерьез уже происходили реформы, до этого к ним только приближались. Реформы были гиблые, поэтому, конечно, их нужно... Я бы хотел сказать, поворачивать назад, но назад поворачивать невозможно, потому что машины времени нет, но из того скверного положения, в котором оказалось образование, надо выходить, безусловно. И здесь я только хочу сказать, что мне бы вот хотелось, чтобы это было мгновенно, но так не бывает, потому что, еще раз подчеркиваю, образование – это такой социальный институт, который по своей природе, он не терпит быстрых мгновенных перемен. Тут очень много различных компонентов, различных сторон образовательного процесса, которые в ходе реформ сложно очень притираются разные части одна к другой. И вот очень важно менять системность достаточно планомерно, продуманно, и не побоюсь этого слова, не спеша. Вот в период, когда у нас министром был Дмитрий Викторович Ливанов, он хотел поменять все сразу и даже быстрее хода времени. Это приводило к тому, что мы вместе в Петербурге собирались на заседании Совета ректоров, и ректоры государственных вузов, наш вуз профсоюзный, мы выдаем государственные дипломы, это право нам делегировано государством, но у нас учредители профсоюзы. Но вот ректоры государственных вузов с неловкой улыбкой и несколько недоуменной показывали мне приказы, которые приходили из Минобра, которые надо было выполнять вчера, позавчера, там, 10 дней назад. Вот такие темпы.
И отчитываться за них.
Ну, конечно, отчитываться.
Бумаги надо, писать, переписку
вести. Да, безусловно. То есть,
это целый комплекс работ, там, это состав людей.
Жуткие, жуткие совершенно темпы.
Канцелярщина.
Да, ненормальные. Мало того, что сама идеология была дурная, еще требовали мгновенных, немедленных выполнений, а то и выполнений вчера. Вот это было нормой тогда. Навредили невероятно, и сейчас появляются признаки здравомыслия, поскольку вдруг оказалось, что нам не надо идти в западную систему образования. Хотя, между прочим, нас заставляли идти в ту систему, которая называлась западной, но на Западе толком ничего подобного не было вообще. А если что-то и было, я имею в виду подобного тому, куда нас заставили идти. А если что-то и было, только подобное отдаленно. Вот я вам скажу, к примеру, что та система ЕГЭ, которая существует у нас, ближайший ее вариант был не Соединенные Штаты, не ФРГ, а Египет. И если вот, ну, люди, наверное, чуть постарше сегодняшних старшеклассников помнят, что было на наших телеэкранах во времена арабской весны на площади Тахрир, вот это вышла масса протестующих против властей, людей, которые живут в международном исчислении на $1.5 в сутки, и вот они там устраивали черт знает что, там были погромы, изнасилования журналисток и так далее, вот это люди, которые испытали на себе влияние египетской системы образования. На самом деле программа «Бакалавр-магистр» в Соединенных Штатах появилась под влиянием наших полетов в космос, но тогда у нас было, ну, как и совсем недавно сравнительно, было 5 лет специалист. А Кеннеди под впечатлением наших полетов в космос, когда до них вдруг дошло, что они начали отставать, и для них, конечно, был шок то, что наш человек полетел в космос, я имею в виду для массового сознания, специалисты понимали, что он вот-вот полетит. Но это было прикладной стороной к разработок военных, потому что тут же было понятно, что мы можем выводить в космос ядерные боеголовки, которые будут летать вокруг Земли и падать куда надо. Здесь мы американцев опередили. И для них был шок в этом плане. Но очень быстро рассмотрели огромный провал в образовании по сравнению с Россией. Потому что американцы в 50-е годы были совсем темным, необразованным обществом в большинстве своем, количество людей, вовлекаемых в производственный процесс с высшим образованием, было совершенно мизерным. И они вдруг обнаружили, что Россия ушла вперед.
Но... Советский Союз, давайте точнее.
Да, простите,
точнее.
Вы совершенно правы, я оговорился.
Потому что входило 15 республик.
Да, Советский Союз ушел вперед, включая Туркмению, Узбекистан.
Все, Прибалтика,
они все,
Средняя Азия,
да, в этом плане,
Кавказ,
да,
Европейская
они часть. Все ушли дальше, чем Соединенные, да, Штаты вместе с Россией. Вы абсолютно правы, спасибо. Это я вот немного уже, как бы, так сказать, свои идеи вперед просматриваю.
Вы погорячились.
Да, я даже не погорячился. Я думаю вперед, а говорю, так сказать, то, что успеваю. Так вот, что я хотел сказать. Что, когда американцы посчитали деньги, они увидели, что они не могут ввести такую хорошую систему, как у нас, и они решили, что 5 лет это для них трудновато по экономике. Хотя у них экономика была послевоенная на подъеме, конечно. Они, вот как сейчас, выигрывают. Правда, сейчас они очень кратковременно выигрывают от того, что они несут разруху и гибель Европе, идут к ним капиталы, они обогащаются. Также они выигрывали во время Второй мировой войны, когда Европа была разрушена, Америка поднималась. Вроде бы денег было много. А у нас вроде бы было все совсем иначе. Но наша экономика.
Но они тогда были союзниками, и
да, конечно,
они участвовали, да, в ней, да, и Второй фронт,
да,
и,
но это немного...
причем в разном качестве и так далее.
Да.
И ленд-лиз, это все.
Да, ленд-лиз, это, кстати, я только недавно узнал, я как-то до этого не докопался. По ленд-лизу это, оказывается, были займы долгосрочные.
Разумеется, так
оно и есть. И мы все эти деньги отдавали.
Да.
То есть нам судили, так же, как сегодня американцы Украине. Они не просто поставляют, а это суды, которые они потом надеются вернуть обратно. Конечно, у них это не получится, но не буду отвлекаться от образования. В общем, богатые американцы, в то время как в Советском Союзе было пятилетнее образование, сделали бакалавр 4 года, потому что они были победнее. Потом они сделали магистр, бакалавр-магистр, и, конечно, по сравнению с нашей системой, бакалавр 4 года, а на Западе во многих местах бакалавр 3 года, бакалавр 4 года мы сделали, плюс магистр 2 года, это 6 лет. Вот 6 лет системы бакалавр-магистр по качеству хуже, чем 5 лет специалист в Советском Союзе. По достаточно простым причинам. Бакалавриат – это специалист, обрезанный ножницами буквально, брались учебные планы пятилетние, и обрезалось 20%. Аудиторных занятий со студентами. Было 8 тысяч часов с небольшим, там, 8,5, 8,400 по разным специальностям по-разному. Просто отрезали 20%. При этом, что не отрежешь, понимаете, от этого организма, все было плохо. Вот отрезаешь там базовый цикл, первые годы обучения, когда даются фундаментальные предметы. Потом уже ты никогда в жизни... это не наверстаешь, потому что отрежьте там 20% от философии, 20%, допустим, от психологии, 20% от социологии, я говорю про гуманитарные сферы, в технических дисциплинах, кстати, в специальностях этого не произошло, так же, как и в медицине этого не случилось. А вот мы, гуманитарии, пострадали катастрофически. Вот. Отрежешь от фундаментальных вещей, человек серьезно урежет фундаментальную подготовку, а настоящую специальность можно получить только на базе серьезного фундаментального гуманитарного знания. В этом смысл там университетского образования. Вот. Отрежешь от последних курсов, значит, тебе что-то не додадут по специальности. Ты будешь вроде бы бакалавр с высшим образованием, но оно будет не совсем полноценное высшее. Вот что такое взять у юриста и отрезать 20% работы с преподавателем? Пусть мне кто-то докажет, что это лучше, но именно это было сделано в ходе Ливановской реформы жуткими совершенно темпами, невероятными. Мы были, кстати, в стране последние, кто перешел на систему бакалавр-магистр. Вот когда уже
ваш университет.
Да, наш университет. Когда уже по закону нельзя было иначе, можно было только по нашим специальностям учить бакалавр-магистр, мы тогда вынуждены перешли, что мы вынуждены государственные стандарты выполнять. Что такое магистр? Берете систему аспирантуры и ее уродуете, и выбрасываете из нее, ну, абсолютно все, что можно выкинуть. И вы получаете вместо 3 лет 2 года неполноценных занятий. Что сейчас делает огромное, не буду говорить все, огромное количество вузов страны, они делают вот такие суррогатные занятия с магистрами. Это даже, как правило, не каждый день в неделю, а если каждый, то это все во второй половине дня. Люди идут работать. При этом они поступают в дневную магистратуру, приходят на занятия часов 5-4 вечера после основной работы. Вот, это почти как вечерники, да? И они там 2-3 часа занимаются. То есть это совершенно не то, что, опять-таки, было в советское время по программе занятий специалиста. И это намного хуже аспирантуры, потому что аспирантура, она вбирала в себя интеллектуальных звездочек. Вот когда Сталин сделал реформу, Сталин потрясающе сделал реформу образования, между прочим, после войны. Сталин сделал для образования необычайно много. Вот мы держались по качеству образования и в 70-е годы, еще 80-е, благодаря сталинской реформе. Сталин ввел заработную плату профессору, все же там было взаимосвязано, да? Профессор получал как министр. получал 500 рублей. Это были огромные деньги. И люди, особенно, которые вот они после войны, они были демобилизованы, но они были в расцвете сил. Огромная масса людей, мужчины и женщины, вот, к сожалению, мужчин было тогда намного меньше, мы понимаем почему, они вдруг увидели, что если ты станешь доктором наук, то ты будешь на какой-то совершенно социальной вершине общества. А как туда прийти? А ты должен пойти в аспирантуру. И в аспирантуре было 40 человек на место конкурс. Безумный конкурс. Это было начало пути. Ты шел аспирант, то есть кандидат
наук. Это надо было сдать минимум.
Да, там много чего надо было. Да. Отучиться надо было. Но шли люди, способные к научным исследованиям, способные к написанию диссертации. И так делалось... Настоящая, ну, не хочу сказать революция, хотя, может быть, это уместное слово, но это были огромные позитивные перемены в высшем образовании. Потому что вот этот цвет нации, который тогда сел за парты в аспирантуре, он потом пришел преподавать в вузы, понимаете? Потому что в вузах был огромный выигрыш в зарплате, если ты являешься кандидатом или доктором наук. Вот я помню, я работал в обкоме комсомола в отделе науки, и я пошел в аспирантуру, потому что я понимал, что я в советское время, будучи кандидатом наук, буду получать порядка 220 рублей. Я считал, что это вообще предел моих мечтаний, понимаете? Я буду заниматься наукой, это замечательное дело, это страшно интересно. У меня, я буду занят вот именно проведением занятий со студентами, ну, 2 полных дня в неделю. Ну, там, конечно, нагрузка размазывалась на всю неделю, но это не 36 часов там работы в офисе, например. А ты мог идти в библиотеку, ты мог работать с книгами, у тебя было время на написание научных статей, у тебя было время на собственное развитие. И вот, начиная со сталинского послевоенного времени, весь цвет нации пошел в преподаватели. И сейчас аспирантура – это некий придаток, это неполноценный довесок к бакалавриату. Ты не занимаешься там наукой. Это форма, следующая стадия образования. Причем бакалавр – это высшее образование. А что такое магистратура? Это тоже высшее образование, то как бы вторая ступень. Вот и совершенно уродливая, и убогая. И сейчас люди пишут там дипломные работы. А что там можно, если ты несколько часов в неделю занимаешься? Вообще-то ты уже работаешь. А можно написать магистерскую работу, которая по уровню совсем не выше дипломной работы студента-специалиста в советское время. Она ниже. Вот вам как у нас развивается система бакалавр-магистр, двухступенчатая. Катастрофа.
Знаете, я сейчас вам приведу еще одну точку зрения, которая, не знаю, посчитаете ли вы ее оппонирующей вам или нет, но человек, который ее высказал, столь же солидный ученый.
А может быть и более.
Нет, нет.
Да, ну, давайте.
Давайте не будем сравнивать. Вот, и очень известный человек. Это член-корреспондент Российской академии наук, как и вы. Доктор медицинских наук и профессор, директор клиники эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Его, так сказать, знает мир, он известный человек. Это, значит, его... По программам его учится большое количество студентов. И Виктор, это Валентин Викторович Фадеев. Так вот, он выступал у меня в программе, так же, как и вы, и даже был повтор его программы, и в других весьма солидных средствах массовой информации, и высказал острое недовольство тем, как организовано обучение студентов в высших учебных заведениях, ну, в данном случае он говорил о медицинских учреждениях, да, и каковы результаты обучения, во всяком случае, повторяю, в его сфере. Он высказался о том, что 50% программ должны остаться прежними, то есть консервативными, если хотите, в обучении, а другие 50% должны впитать в себя то, что предлагает иностранная система обучения. То есть, считаете ли вы, что он оппонирует вам в этом вопросе? И вообще, что вы скажете по этому?
Вы знаете что, если вот мой коллега так говорит, ну, наверное, у него есть для этого основания. И у медицины есть своя специфика, туда приходит новое оборудование, новые технологии, новые научные знания. Медицина, безусловно, меняется, заменить что-то нужно наверняка. И мы бы у себя кое-что поменяли в гуманитарных, профессиях.
Ну, Валентин Викторович Фадеев говорит о медицинской, да. о медицинском образовании, хотя он, несомненно, это может экстраполировать и на гуманитарные
Я не думаю, что все можно экстраполировать, но я вам скажу, что я поменял бы. Я бы восстановил бы полноценные программы образования вот до современной реформы, потому что широкая общественность, я думаю, не имеет ни малейшего представления о том, как все изменилось. Вот, например, вы не замечали, что в каждой сейчас практически специальности поднимается вопрос о том, что нужен этический кодекс. Этический кодекс чиновнику нужен, журналисту нужен, врачу нужен, потому что в жизни совершаются поступки, которые раньше человеку с высшим образованием делать вообще в голову не приходило, было немыслимо совершенно. Вот, но юристы там и так далее. Вот каждый вдруг начинается в профессии разговор, нам нужен этический комплекс. Никто не замечает, что из учебных программ вузов исчез предмет этика. Вы понимаете, вы сейчас придете там на журфак, посмотрите учебный план, этики нет. Вы придете к юристу, посмотрите учебный план, этики нет. И так далее.
Знаете, более того, я вам скажу, исчезла логика.
Логика – это, вот, например, для юриста, это, ну, может быть, так же важно, как римское право. Я не буду тут спорить с юристами, если они захотят со мной поспорить, но у нас есть юриспруденция. Вот. Чрезвычайно важно, вообще для любого нормального человека важна логика. Если жена разговаривает с мужем, и она логику проходила, то ее семейная жизнь будет намного лучше, чем у той женщины, которая логику не проходила. Ну, там только, может быть, большая любовь может выправить остаток и отсутствие логики. Да, компенсировать. Но невероятное количество предметов деформировали самым жутким образом, и мы последствия этого видим непрерывно и вокруг. Вот, поэтому я не буду спорить с моим коллегой-медиком. Фадеевым, да. Да. Вот я, кстати, очень высокого мнения о нашей медицине сегодня. Более того, ну, я с петербургскими медиками, в силу того, что уже, наверное, каждый год мне какие-то медицинские вещи нужны все больше, я сталкиваюсь с медиками все чаще. Фантастически интеллигентная среда. И я думаю, кстати, очень важно, что на них не распространили вот эту историю бакалавр-магистр. Там есть еще очень много вещей.
Но у них свои ступени там и свое обучение.
Но я вам скажу, что 4-летнего бакалавра у них нет, еще 2 лет магистра у них нет. Они учатся, кстати, если считать ординатуру, пожалуй, дольше всех для того, чтобы получить высшее образование. Вот, и при всем при этом я бы обратил бы ваше внимание, что количество лет играет огромное значение не только с точки зрения объема знаний, а здесь чрезвычайно важно наличие у молодежи определенного объема свободного времени, когда они, во-первых, на вузовской скамье общаются друг с другом, это очень важно, но если коллектив правильный, студенческий, и если вузовская администрация не валяет дурака, а занимается, работает с людьми и дает им определенное пространство для своего культурного роста, общения там и так далее. Вот. И второе, есть огромное пространство для впитывания культуры, поэтому медикам наверняка вот это большое количество лет идет на пользу.
Вы знаете, нам осталась 1 минута до окончания вот этой первой части беседы, и я хотел бы за эту минуту напомнить о том, с кем я разговариваю. Это доктор культурологии, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Он ученый-культуролог, член-корреспондент Российской академии наук, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
Можно дополнить, вот, по-моему, у вас этого нет. Академик Российской академии образования.
И академик Российской академии образования. Да, простите, этого я упустил. А сейчас у нас прозвучат новости в эфире, а потом вы, пожалуйста, я имею в виду наших слушателей, не уходите, возвращайтесь, еще много будет интересного.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Продолжаем разговор с доктором культурологии, профессором Александром Сергеевичем Записоцким, ученым-культурологом, членом-корреспондентом Российской академии наук и старейшим ректором Российского гуманитарного университета профсоюзов в Санкт-Петербурге. Александр Сергеевич – человек, который всю свою жизнь занимался с молодежью. И он знает и теоретические, обладает теоретическими навыками общения с молодежью в высших учебных заведениях, но он, и, в общем-то, и практик, по той причине, что он молодость свою провел как раз вот в молодежной среде, прежде всего, потому что была такая организация, как «Комсомол». Я не ошибаюсь?
Совершенно правильно.
Можно ли, вот мы говорили с вами о том, что вот я приводил пример в первой части о том, что один из ваших коллег в области образования, член-корреспондент РАН Валентин Викторович Фадеев, доктор наук, профессор из Первого медицинского университета, высказался о том, что 50% хорошо бы оставить консервативное образование, а 50% все-таки воспользоваться образованием, которое... Вот то, что мы получили, общаясь с иностранными коллегами. Можно ли вообще... Вот это я к вам хотел бы обратиться. Можно ли вообще отсечь иностранный опыт обучения, который в некоторых случаях, как я сказал, уже нашел за последние четверть века положительный встречный отзыв в нашей же системе высшего образования, и если это так, то есть если можно отсечь, то не причинит ли это существенного вреда профессиональному высшему образованию и формированию специалистов во всех областях, способных конкурировать не только между собой, то есть внутри страны, но и с иностранными коллегами, причем в областях не только самого образования, но и создания научных кластеров на уровне написания современных научных работ, открытий и прочее, прочее.
Вы знаете, я не очень радуюсь всяким словам, там, кластер и тому подобное.
Но это новые слова, и с ними надо мириться.
Вот эти новые слова, они очень часто не несут в себе новой сути. Вот,
ну, замените его, замените.
Если можно... Не будем мы сейчас в это. Есть вещи, если вы разрешите, более интересные.
Все-таки. Давайте, давайте.
Как вот сейчас министерство чуть ли не каждый год пытается привносить новые слова какие-то, которые какие-то вроде бы несут симптомы обновления, а с образованием становится все хуже и хуже. Я вам скажу, что я позаимствовал бы у Запада. Я позаимствовал бы невмешательство начальства в университетскую автономию. Вот когда я беседую, например, с ректором хорошего американского вуза, мы начинаем обмениваться реальным опытом, он говорит, что он в шоке от попыток чиновников влезть в то, что они делают, а я ему говорю, что мы в шоке, потому что практически за все годы работы ректором, 30 лет, я...
31 год.
31 год, да. Я не имел ничего, кроме неприятности от вмешательства чиновников в то, что мы делаем. Конечно, если заранее считать, что ректоры негодяи, или ректоры жулики, или ректоры люди некомпетентные, тогда им надо на каждый шаг написать какую-нибудь инструкцию. Ну, а если все-таки считать, что ректоров набирают из людей приличных, то тогда надо дать нормально работать. Вот проблема чиновничьего вмешательства, на самом деле, она может быть сформулирована как проблема иная, как потеря вузами академической свободы. Потому что если вуз сильный, то там вузовский коллектив достаточно хорошо сам знает, что ему делать. Но я бы еще наметил бы несколько точек, куда как более для нас актуальных, острых. Вот. Если нам дадут возможность нормально работать, мы сами найдем, что нам у Запада заимствовать, а что у Запада не заимствовать.
А вы знаете, я хотел бы здесь ремарку одну внести.
Пожалуйста.
Дело не только в Западе, есть еще и восточные университеты, такие как китайские.
Восточные университеты сейчас.
Как корейские.
Да. Я был и там, Корея. И там, я читал лекции в Китае, я читал лекции в Канаде, я читал лекции в Западной Европе, в Испании и так далее. Я все это видел. И у нас масса партнеров и на Западе, и на Востоке. Китай. видят две модели образования, западную и российскую, советскую, точнее, советскую, не российскую даже, а советскую. И они стараются брать лучшее от той и от другой, но они в последние, наверное, 15-20 лет под влиянием нашего кризиса пошли в сторону западной модели, потому что все наши попытки, это ведь не попытки сохранить лучшее в советском, а как можно быстрее перейти на западную модель. А западная модель, она там лучше получается, потому что там она оригинальная, а у нас какие-то чахлые, тухлые попытки копировать то, что наше начальство даже не очень хорошо понимает. Вот как одна история, это история с бакалавр-магистра, другая это история с ЕГЭ. С ЕГЭ, если можно, я чуть позже несколько слов скажу. Я
обязательно.
Вот недавно увидел ЕГЭ совершенно новой стороны, с которой я за 30 лет ЕГЭ не видел. Ну, не все удается увидеть. Вот, но у нас огромные за последние вот 15-20 лет концептуальные провалы в понимании нашего начальства, нашим начальством того, что такое образование. Вот, например, высшая школа экономики, дай им Бог здоровья, притащила нам понятие образования как услуги. И это все колоссальный вред нанесло. Вот невероятный вред нанесло. Вы понимаете, как только вы провозглашаете это идеологически, оказывается, что вы обслуживаете студента, что сразу резко падает в вузе требовательность, студента начинают заставлять, ну, я вот знаю целый ряд вузов в Петербурге, которые обзванивают студентов, ну, ты придите, а 3 месяца тут не было, мы тебе должны поставить зачет, как же так, ты же сам понимаешь. Ну, вот, и есть механизмы финансовой жизни вуза, которые заставляют держать студентов, которые ничего не делают, и студентов, которые безответственны. Если студент от вас уходит платный в середине года, а вуз вообще-то должен предъявлять требования и удалять балласт, или удалять наркоманов, удалять хулиганов, удалять двоечников, удалять прогульщиков, все это оборачивается безумными потерями. Вот мы люди принципиальные, но на одном применении закона о защите прав потребителей к вузу мы теряем примерно 10 миллионов рублей в квартал. Причем мы не можем студенту вернуть его деньги, оплаченные за учебу, потому что вот он пришел, он заплатил деньги. К моменту его прихода мы подготовили для него учебное место, мы отремонтировали помещение, мы закупили компьютеры, программное обеспечение, библиотеку, мы наняли преподавателей.
Место в общежитии даже не
да.
Случилось.
Если он двоечник, я его выгоняю, меня суды заставляют вернуть деньги, они считают, что это его деньги, а я их вынужден потратить на его пустое место, потому что от того, что он ушел, зарплата преподавателей не уменьшится, и ремонт, который я сделал по этим помещениям, мне уже никто не компенсирует. Значит, я что должен сделать? Либо я должен взять из живого учебного процесса и не докупить что-то, что мне положено купить по моим планам, либо я должен взять деньги у следующих студентов, которые пришли и заплатили вперед.
И таким образом повысить плату за поступление.
Безусловно. Да. Безусловно. То есть это безумный экономический механизм, который работает на понижение требовательности. Я не иду на это, а многие вообще ректоры, они бросили вообще думать о том, чтобы со студентов что-то всерьез спрашивать. Числишься и числись. То же самое, кстати, с бесплатными, потому что уход бесплатных студентов, он тоже несет, вернее, тех, за которых государство платит, тоже несет отрицательные последствия. Вдруг просто применением вот этой концепции обслуживания мы создали совершенно дефективную систему, лишенную требовательности и ответственности. Далее. Сейчас, в последнее время, мы начали возвращаться к необходимости воспитательной работы. Но это уже более 25 лет, как нет со стороны официальных органов. Конечно, серьезные вузы, где сохранились серьезные кадры, они думают о том, что нельзя отказываться от воспитания. Там даже есть проректоры по воспитательной работе. К счастью, государство не мешает иметь вот такой персонал и не мешает заниматься воспитательной работой. Но когда я в начале 90-х годов, уже будучи ректором, увидел, что происходит, А государство вообще отказалось от воспитания. И в школе, по сути дела, и в вузе. Люди продолжали этим заниматься, педагогические коллективы, но государство из этой сферы ушло. Я разговаривал с одним из наших заместителей министра, кстати, очень дельным человеком, и он уже, по-моему, тогда был академиком Академии образования, очень толковый замминистра. И он мне говорит: Александр Сергеевич, а как же мы будем заниматься воспитанием, мы, министерство, когда мы не можем это померить, и мы не можем дать цифровые показатели? На самом деле можем дать цифровые показатели. Вот есть крайние вещи, это я к примеру говорю, но таких вещей много, которые можно померить. Например, количество правонарушений, совершаемых студентами такого-то вуза там, в течение года. Вот у нас за последние 25 лет в вузе, у нас небольшой вуз, у нас около 3000 студентов дневного отделения, ни одного уголовного дела не было заведено на студентов, которые обучались на дневном. На отчисленных заводили, на тех, кого мы уже отчислили. Причем до совершения преступления мы отчислили. Мы видели, что этот человек нам не подходит. Вот. Можно очень многими методами, различными, и педагогика это делает, и мы можем увидеть, какие результаты дает воспитание. Но государство от этого отказалось, теперь спохватились. А посмотрите, защищать родину не все хотят. Вот вся вот эта история с людьми, которые в ужасе, в диком убегают за границу, там, в Турцию, в Грузию, в Армению, прячутся от мобилизации, это следствие воспитания, это огромная проблема. Люди, они вроде и граждане страны, но они с удовольствием пользуются благами, которые страна дает, а защищать далеко не все хотят.
Вот у меня к вам вопрос, вот, который как бы продолжением вот той части беседы, которая вот у нас, то, чего ради мы с вами встретились. Оцените уровень образования абитуриентов и их возрастную готовность развивать свои знания. Это все-таки связано с тем, что вы говорите. Впитывать то, что предлагает учебный процесс на факультетах, то, что дает профессура, которую вы упоминали, и то, что предлагается развивать в ходе лабораторной, а потом еще и там практической работы, коллоквиумов и так далее. Мне очень важно понять, как это связано с тем ЕГЭ, вот о
сейчас,
котором вы говорили.
Сейчас я вам расскажу, потому что у меня потрясающие, вот, меня лично потрясли материалы практические, которые я вдруг увидел. Мы считаем, что для нас идут два разнонаправленных процесса. Один процесс – это к нам идут люди со все более высоким ЕГЭ. Вот в этом году у нас был конкурс, у нас уже не первый год самый высокий конкурс в Петербурге, 69 человек на место было. В прошлом году был 49, в позапрошлом был где-то 42 с небольшим. Вот в позапрошлом мы с Академией госслужбы были первыми вдвоем, два вуза там были, ну, практически с точностью до 10 балла, вернее, до 10%. Значит, у них вот 42 с чем-то, и у нас 42 с чем-то человека на место. Потом мы ушли вперед, сейчас у нас уже в два раза больше конкурс, чем у следующего за нами вуза в Петербурге. То есть гигантский конкурс, по некоторым специальностям под 250 человек на место. С другой стороны, я знаю, что когда вот эта аудитория к нам приходит, каждый год она подготовлена хуже, хуже и хуже. То есть по ЕГЭ это сливки. Но каждый Новый год дает нам детей хуже подготовленных.
Значит, начинать с реформы высшего образования нужно начинать с реформы средней школы.
Да, вы знаете, вами, может быть, и с реформы детского сада, может быть, и роды немного деформировать, не деформировать, а реформировать.
Это как бы выходит за рамки.
Это безусловно, но мы говорим сейчас про ЕГЭ. ЕГЭ безумно высокий, по некоторым специальностям под 100 баллов, без олимпиад, потому что олимпиада – это вообще некоторое извращение, которое придумано для отдельных вузов, чтобы они могли отчитываться о высоком среднем балле, потому что если человек выигрывает олимпиаду, он приходит в вуз, ему сразу по всем предметам ставят 100 баллов и все, а в жизни они у него совсем другие эти баллы. Просто олимпиаду выиграл, хотя это тоже непросто, но... Понимаете, здесь люди оказываются в неравных условиях, и замеры оказываются, они совершенно уже такими деформированными, вот если вузы сравнивать один с другим. Но оставим это в стороне. Что сейчас произошло? Мы каждый год рассчитываем, что мы лишимся вот в течение года, особенно в конце года, примерно от 7 до 12% контингента. Люди, которые не будут удовлетворять нашим требованиям. При этом с 3-го-4-го курса мы уже практически никого не теряем. Это 1-й и 2-й курс. При этом из потерь... Примерно 60% – это 1-й курс, еще 40% – это 2-й. Но от общей массы студентов, подчеркиваю, это от 7 до 12%. Сейчас, в последние годы, стало приближаться к 12%. Почему? Потому что планку мы не снижаем требовательности, а подготовка падает, падает и падает. В этом году, вот, ну, в прошедшем году, мы потеряли, ну, что-то больше 17%.
То есть, это такие слабые абитуриенты к вам приходят, неподготовленные.
Я вам рассказываю, какие. Это просто вот впору схватиться за голову. Вот посмотрите, уходят ребята, мы берем там 50 отчисленных с факультета конфликтологии, это такой у нас яркий, очень гуманитарный факультет, берем 50 человек, смотрим причины отчисления. 25 наверху с высшими баллами ЕГЭ берем. И что оказывается? Вот входные баллы ЕГЭ великолепные, потрясающие. А почему отчисляетесь? А мы не можем освоить программу учебную. А почему вы ее не можете освоить, эту программу? А потому что мы выбирали, когда сдавать надо было ЕГЭ, подготовку к ЕГЭ, был выбор для того, чтобы на этот факультет поступить, или иностранный язык, или история. Мы выбрали 25 с самыми высокими баллами, отчисленных. Мы выбрали иностранный язык. А теперь мы к вам пришли, мы выяснили, что мы вообще не знаем историю. И мы не можем наверстать. Мы, кстати, помогаем им. Мы сейчас открываем дополнительные курсы, которые там по школьную программу подтягивают, там литература там подтягивают, русский язык. Писать уже никто нормально не может с великолепными баллами ЕГЭ. Вот. Люди не изучали историю в школе. А зачем им ее изучать? Она вообще по боку. Когда ты должен, чтобы поступить в вуз, ты должен иностранный язык учить. Понимаете, у человека теряется то, что было важнейшим результатом учебы в советской школе. В советской школе ты знал, ну, кто-то лучше, кто-то хуже, из физики, но основные вещи знал, из химии, из географии, из биологии, пестики, тычинки и размножения, астрономию. У тебя складывалась картина мира. Ты входил с мировоззрением в систему высшего образования. И у тебя все законы основные были тебе известны. Там закон тяготения, там это все с математикой коррелировалось и со всем прочим. Ты обладал, пусть на не очень высоком, на школьном уровне, системным видением мира. Для тебя знания были все в системе приведены. И школа все 11 лет, она не просто давала набор
10
знаний.
10 лет тогда.
Ну, в советское время уже было 11.
Нет, 10 лет было. Ну, последний, может быть, год было 11.
Может быть. Вот я-то заканчивал 10-летку точно. Вот при этом это было ужасно, потому что одновременно... А, когда я поступал, одновременно выпускали 10 и 11 классы. Угу. Это был кошмар. Что в вузы было не попасть. Было очень тяжело попасть. Но это не совсем моя проблема. Все годы учебы в школе создавалась система знаний. А сейчас ты знаешь английский, но не знаешь историю. Если ты не знаешь историю, то тебе намного труднее изучать литературу, потому что литература, там вся классика, она в историческом контексте. Да. И дальше масса дисциплин базовых, которые ты сначала проходишь вторым контуром на более высоком уровне, потом ты идешь дальше и дальше и дальше. А меня студенты, кстати, часто спрашивали в 90-е годы, почему, Александр Сергеевич, у нас в учебной программе на первых курсах нет ничего по специальности? Почему только фундаментальные предметы? Я-то им, конечно, отвечал, что такой государственный стандарт. А потом вызывал заведующих и говорил, а почему у нас вот такой государственный стандарт? И когда я был юный ректор, я в 37 лет стал ректором, они мне говорили, Александр Сергеевич, у человека должна быть картина мира, системное мировоззрение, развитый интеллект для того, чтобы все это понимать. Если ты это на университетском уровне не развил у студента, он не может полноценно усваивать специальность, потому что специальность – это набор сложных технологий. Их нельзя дать просто человеку с улицы. И вот все базовые фундаментальные предметы, они совершенно необходимы для того, чтобы на высоком уровне осваивать профессиональные технологии. Ты возьми рекламу, например, воздействие на людей. Ты должен знать психологию людей. А как ты ее будешь знать, если у тебя нет базовой фундаментальной подготовки? Конечно, человек, который сидит и занимается рекламой и ее производством, как творец, он не думает уже о своих знаниях, он их просто применяет, он чувствует. Он берет слово, а слово берется вообще-то из литературы, да? Он должен понять, как отреагируют люди в силу своей психологии на слово, на образ, как это все скомбинировать и так далее. И технологии чрезвычайно сложные. Вот вчерашний старшеклассник, он этим не может просто овладеть, если ему не дать еще серьезное, там, наслоившееся в хорошем смысле на это знание. Дальше. Значит, низшая часть, там, самыми низкими баллами, они выбрали историю как раз, но они ее просто плохо учили. Если они ее плохо учили, они тоже не могут угнаться за учебным процессом. Им помогают, с ними работают, но отставание настолько большое от уровня требования вузов, что они говорят, мы это не потянем. Вот мы первый семестр прошли, мы получили там тройки по целому ряду предметов. И вот человек говорит, я умирал, я старался это сделать. Мне очень нравится вуз, здесь прекрасные условия, здесь отличные ребята, здесь масса мероприятий в сфере досуга, здесь интересные преподаватели. Но я не могу, я пойду туда, где попроще, но получу все-таки диплом, вот и так далее. Я не могу вот ликвидировать то, что было упущено в школе. И вот эта вот история бессистемности подготовки в школе, когда люди в последние годы начинают зубрить, а фактически вот эти методы кейс-стади, на Западе это так называется, в Гарварде, кстати, в школе управления, в школе менеджмента, это там ведущая школа, около 40% методом кейс-стади. Они решают примеры там, они решают примеры, примеры, примеры. Он пошел на производство, у него уже на все стандартные ситуации, у него готовы управленческие решения. Что он решал в день... Ведь, а в ночь, на самом деле, как вот мне рассказывали те, кто учился, по 90 примеров они решали. Утром приходили, там, сдавали это все преподавателю, это все проверялось и так далее. Но это натаскивание. Это натаскивание. И вот человек вместо развития в старших классах гибкости мышления, творческого потенциала, самостоятельности, а его натаскивают, натаскивают, он еще репетиторов берет, чтобы это делалось, и выбирает... какой-то очень узкий спектр знаний, его осваивает, а это со всем остальным никак не коррелируется.
Александр Сергеевич, вот, допустим, я понимаю, у нас осталось немножечко, там, 2 минуты на разговор. Реформа необходима высшего и среднего, кстати, тоже образования. Как вы думаете, вот за эти 2 минуты постарайтесь сформулировать, сколько лет понадобится, не пройдет ли целое поколение, не уйдет ли целое поколение, пока реформа не достигнет своего результата?
Мы уже сейчас выпустили несколько ущербных поколений. Вот с 2012 года Ливанов интенсифицировал реформу, и все хуже, хуже, хуже. В школе, кстати, сделали безобразие, потому что из школы тоже практически в существенной части убрали воспитание, потому что заменили реальную воспитательную работу с детьми на работу с бумагами, которые, на самом деле, они, конечно, никому не нужны. Ну, все уже слышали.
Так сколько лет продлится эта реформа?
Я думаю, новая, что мы еще потеряем не одно поколение, но я вам скажу, что новая реформа еще даже не началась. И сейчас люди сидят и думают, как это делать, потому что...
Начинать, наверное, со средней школы.
Да, ну, чего, можно с первого класса, хуже не будет. У меня, кстати, дочь учится сейчас в третьем классе, и там великолепная школа. Потому что они все продолжили советские традиции, понимаете?
Вы во всех смыслах счастливый отец.
Да, я счастливый отец, да. Но я как ректор, я знал, что мне надо найти. Вот, и я вижу, как учителя работают с детьми, это восторг. Это восторг просто. Но в огромном количестве школ это не сохранилось.
И предстоит еще много-много лет, пока мы не дойдем до ума, скажем так. Моим собеседником был доктор культурологии, профессор Александр Сергеевич Записоцкий, ученый-культуролог, член-корреспондент Российской академии наук, старейший ректор, он является ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, и я очень благодарен вам, Александр Сергеевич, что вы пришли к нам и рассказали о том, что у вас наболело, я так понимаю.
Да, это так. Но будем верить в будущее и смотреть в него с надеждой.
Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.
Спасибо, всего доброго.